Наталья Дементьева. Рассказы о Петре Великом. Как царь Петр клад искал. Клад. Возможно, он где-то рядом. Под обивкой старого стула, выброшенного на помойку. На дне озера, где вы любите купаться летом. А может быть, стоит поглубже копнуть на вашем садовом участке, и вы обнаружите сундук с золотыми монетами, оставленный предыдущими владельцами. Ну, кто из нас не мечтает найти клад? Царь Петр был человеком очень практичным. У него не было ни желания, ни времени искать клады, однако в поисках золота Александра Македонского он принял самое активное участие. Ведь это была не забава, а дело государственное, причем настолько важное, что велось быстро и без обычной для России бюрократической волокиты. За время поиска кладов в посольском приказе накопилась целая гора документов. Царские указы, донесения, распоряжения, опросные листы и маленькие записки-цедульки. Все они сохранились до наших дней, что поможет правдиво рассказать о том, как царь Петр искал сокровища. Началась эта история 4 января 1698 года, когда у крыльца посольского приказа в Москве остановился возок, из которого вышло трое изрядно замерзших мужчин. Подполковник московских стрельцов Матвей Неклюдов доложил приказному дьяку, что под его караулом в русскую столицу доставлены седмиградский князь Михаила Миклуэш и его слуга Ивашка. Седмиградская земля, которую впоследствии станут называть Трансильванией, место мрачное и загадочное. Она известна как родина выдуманного графа Дракулы и вполне реального государя Валахии Влада III Басараб, которого еще называли Цепиш, что означает «сажатель на кол». Он получил это ужасное прозвище вполне заслуженно, поскольку считал кол самым веским аргументом в борьбе со своими врагами. Издавна было известно, что седмиградская земля полна всякой нечистью. Вампиров в предгорьях Карпат так же много, как летучих мышей в ночном небе. Волки-оборотни свободно разгуливают по деревенским улицам, как обычные дворняжки, а клады лежат чуть ли не под каждым кустом, вот только они заговоренные, и тот, кто их найдет, может лишиться разума или умереть. 13 января 1698 года седмиградский князь Михаил Миклуэш был допрошен главой посольского приказа Львом Кирилловичем Нарышкиным. Представьте, какие важные вести привез иноземец Миклуэш, если захудалого князька стал допрашивать сам министр иностранных дел Руси, так на современный лад можно назвать боярина Нарышкина. На первом допросе князь Миклуэш о себе рассказывал следующее. «Я, Михайло, с женою и с детьми живу в городе Дева, имею дом и всякую скотину и промышляю всяким торговым промыслом, а ныне у меня 6 сынов и дочь». Для кладоискателей следует сообщить, что город Дева благополучно существует и сегодня. Он находится на западе Румынии и расположен на левом берегу реки Муреш. Во время правления Александра Македонского эта земля была провинцией его огромной империи. Свое название город получил от слова «дава», что значит «крепость». Первое упоминание о неприступном замке Дева было найдено в письменных источниках 1269 года. Руины крепости Дева – это основная достопримечательность города. Однажды князь Миклуэш спокойно спал в своем доме в центре города Дева, как вдруг явился ему, его жене, большим трем сыновьям его и дочери во сне ангел, и сказал им, что от того города Девы с треть мили есть место подобием горы именем Чокловина. В том месте положено сокровище трех древних царей и сделан там меж двух гор городок каменный и накрыт каменьем. Место поросло землею и лесом, и никому не знаемо то место от человека, и никто не дознается, что в том месте тот городок есть. Князь Миклуэш не поверил сновидению. но ангел стал являться каждую ночь и повторять рассказ о сокровищах. Главу посольского приказа боярина Нарышкина нисколько не удивило, что небесные силы вмешиваются в жизнь простых смертных и приносят им сообщения о сокровищах и кладах. Итак, князь Миклыш отправился на поиски клада, указанного ему ангелом, но ничего не нашел и очень опечалился. Однако ангел оказался хоть и эфирным, но очень упорным созданием. Видя, что князь оказался никудышным кладоискателем, он явился к княжескому сыну Петру и потребовал, чтобы он пошел вместе с отцом и указал ему место расположения клада. Петр привел отца к одному месту, на котором были два древа, и князь древо выкопал и ворота нашел. А повыше тех ворот нашел он окно в стене каменной, а в том окне была самородная щель. Он ту щель пробил, чтобы можно было голове вместиться, и, навязав на шест свечу, в ту щель опустил, чтобы осветить и осмотреть внизу, что там есть. Он видел своими очами сундуки железные и многие бочки рядом положены. Видел он многих идолов разных и змеев деланных и литых золотых, а вместо очей вставлены у них каменья дорогие, как свечи светящиеся. Он посмотрел, а потом ту щель заделал каменьем и известью и накрыл землею, чтобы никто не мог того знать. Усталый князь Миклуэш вернулся домой и заснул, и вновь ему явился ангел, который возвестил, что сокровище издревле в том месте положено, но ни немцам, ни иным не владеть сокровищем, а дано владеть от Бога нынешнему юноше, царю московскому Петру. К несчастью, оказалось, что прогулки князя Миклуэша по горам с лопатой были замечены горожанами, и кто-то доложил о них местному начальнику генералу Ветеранию. Генерал приказал посадить князя Миклуэша в тюрьму и держал в заключении. Он прислал в тюрьму палачей-цыган и приказал мучить князя. И мучили его 5 дней, давая по 100 ударов в подошвы, гвозди в руки вонзали, и 2 больших зуба извергли вон. Генерал, видя, что ничего от князя Миклуэша не получит, продал его с женой и с детьми тамошнему венгерскому шляхтичу Часки Иштиоану за 100 ефимков. Князь Миклуэш вышел на свободу, но жена и дети остались во владении венгерского шляхтича. Князь в сопровождении своего верного слуги Ивашки отправился в московскую землю, чтобы выполнить волю ангела и рассказать о кладе русскому царю. Ему пришлось проделать очень длинный путь. Он выехал из города Дева в сентябре 1697 года и 4 месяца добирался до Москвы. В дороге князь издержал все бывшие у него деньги. Князю Миклуэшу немедленно была предоставлена квартира и выданы кормовые деньги в расчете по 2 алтына в день, а также куплен кафтан, крашенинный, стеганый, 2 рубашки и порты. Алтын равнялся 3 копейкам. Значит, князь получал денежное довольствие в 1 рубль 80 копеек в месяц. Сегодня цифры звучат очень скромно, однако в петровское время это была достаточно солидная сумма, если учесть, что на 2 рубля человек мог прожить целый год. Кроме того, князю-кладоискателю ежедневно выдавалось с царского стола по 3 чарки вина, по 3 кружки пива, его слуге по 1 чарке и кружке пива поменьше. Все эти милости говорят только об одном – сообщение о кладе было воспринято всерьез. Боярин Лев Кириллович Нарышкин 14 января 1698 года, то есть на другой день после допроса князя Миклуэша, послал копию опросного листа царю Петру, который в это время пребывал в заграничной командировке. Царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, оставил большое потомство. От 2 браков у него было 16 детей. К тому времени, о котором мы рассказываем, здравствовали 2 брата и 8 сестер молодого царя Петра. Конечно, самой любимой была единственная родная сестра Наталья, а вот сводные сестрицы доставляли Петру много хлопот. Примечательно, что ни одна из дочерей царя Алексея Михайловича не вышла замуж. Великовозрастные девки сидели по теремам и зевали от смертной скуки. Сводная сестра царя Петра, царевна Екатерина Алексеевна, которой уже минул 40-й год, увлеклась кладоискательством. Кажется, для чего нужны сокровища царской дочери, которая и так ест на золоте? Однако царевна ничего другого в жизни не желала, только найти клад. Кто-то донес Екатерине Алексеевне, что костромской поп Гришка умеет по звездам и планетам указывать клады. Царевна Екатерина Алексеевна стала переписываться с попом-астрологом. Когда об этом узнал Петр, он велел немедленно допросить Гришку, который чистосердечно поведал, что говорил так царевне обманом для взятки. Однако это не охладило пыл царевны к кладоискательству. Она не боялась даже церковного осуждения и посылала слуг на кладбище разрывать могилы. Блаженные старицы и нищие, которые приносили царевне известие о том, где лежат клады, были в ее тереме самыми желанными гостями. Узнав, что в 220 верстах от Москвы на дворе мужика в хлеву под гнилыми досками закопан котел денег, царевна послала туда для взятия клада дворцового сторожа, но клад не был найден. Лица же, указавшие на этот клад, по розыску Петра оказались обманщиками. Чтобы не волновать царевну-кладоискательницу, дело о розыске сокровищ Александра Македонского в Седмиградии велось весьма секретно.
Вы слушали рассказы о Петре Великом. Читал артист Андрей Тинетко. Автор текста Наталья Дементьева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.